Во знаменование 20 лет РККА была учреждена медаль 20 лет РККА, которой награждались те, кто к 23 февраля 1938 года имел выслугу не менее 20 календарных лет. В нашей дивизии таких было довольно много, но наш комиссар не получил медаль, ему не хватило всего нескольких дней. Я же к 20-й годовщине РККА был награжден карциком, ценным подарком. Мне вручили фотоаппарат, фотокор. Я давно мечтал о таком аппарате, но купить его было невозможно, их в продаже не было. Такое внимание командования дивизии было мне очень дорого. На торжественном заседании в ДК доклад о 20-летии РККА сделал комиссар дивизии Шустин. Он опять был нездоров и приказал мне сидеть в кабинете начальника ДК и в случае необходимости подменить его как докладчика. Захожу в кабинет и вижу, стоит полковник Степанов без гимнастерки и что-то делает внутри ее. Я думал, орден поправляет. Обращаюсь к нему. «Здравствуйте, товарищ полковник!» Ответа нет, молчание. Снова обращаюсь. То же самое. Степанов даже внимания не обращает на меня. Тогда я приблизился к нему и увидел в одной петлице ромб. Нарком присвоил ему звание комбрига. Я вытянулся и сказал: «Здравствуйте, товарищ комбриг!» Степанова словно подменили. Он опустил руки по швам и ответил: «Вот это другое дело, пропаганда! Здравствуй! А это тебе пропаганда за то, что первым назвал меня комбригом. Мои шпалы, они счастливые, носи их!» Я долго носил его шпалы в петлицах гимнастерки. Носил я их и в самые тяжелые дни войны, до присвоения мне звания майор. Степанов остался в памяти как честнейший командир, безукоризненный в службе, глубоко верящий в дело партии. Весной из дивизии перевели сначала комиссара Шустина на должность члена военного совета Приволжского военного округа, а потом на Украину уехал и Болдин командовать стрелковым корпусом. Как раз в это время в дивизии распространился слух, что ее переводят на Украину. Многие жены комсостава стали усиленно готовиться к переезду, даже упаковку для вещей готовили. Нас никто в политоделе об этом не информировал, и мы вели себя спокойно. Потом слухи утихли. Мне частенько приходилось дежурить по штабу дивизии. Это было очень ответственное дело. Дежурному подчинялась служба ПВО почти от самого Ленинграда до зоны Мурманска. Всякое нарушение самолетами режима полетов немедленно докладывалось дежурному постами в нос, внутреннее наблюдение, оповещение, связь. А он должен немедленно докладывать командующему ВВС в Ленинград, перед этим принимая решение о нарушителях полетов. Зимой служба в нос доложила, что над запретной зоной, над каналом, летит четырехмоторный самолет. Что делать? Спрашивают. Сбить? Какие опознавательные знаки? Красные звезды на крыльях. Отвечаю. Пусть летит. И спешно запрашиваю по паролю прямой провод командующему ВВС. У телефона командующий я докладываю ему: «Товарищ майор!» А он мне в ответ: «Не майор, а полковник!» «Виноват!» — говорю. И докладываю о самолете. Скоро посты в нос связались по радио с командиром самолета Журавлевым и доложили, что он решил сделать посадку на озеро, запросил, какова толщина льда. Журавлеву сообщили, что лед ниже нормы, доступный для посадки тяжелого самолета. В ответ получили: «Сяду, нет горючего». Снова связался с командующим ВВС, а капитан Журавлев уже вел самолет на посадку. Журавлев был героем Советского Союза, опытным военным летчиком, с опытом боев в Испании. Учитывая недостаточную прочность льда, он повел самолет на посадку к берегу и вытянул его на берег. Скоро Журавлев позвонил в штаб дивизии и попросил меня соединить его с командующим ВВС. Я отказал ему в этом, не имея на это права. А через некоторое время он сам пришел в штаб дивизии и сказал: «Вот вы не дали мне поговорить с командующим, а я позвонил ему из ДК без пароля». Тогда заканчивался дрейф попанинцев на льдине, и мне во время дежурства по штабу дивизии пришлось следить по линии службы в нос за полетом дирижабля, который должен был снять попанинцев с дрейфующей льдины. Дирижабль улетел, дежурство я сдал, а утром узнали, что он разбился, налетев на гору в районе Кандалашки. Потом выяснилось, что капитан Журавлев летел на север и именно после гибели дирижабля возвращался обратно. Папанинцев сняли с льдины с помощью ледокола. В памяти осталось и дежурство по штабу дивизии, когда над нашей зоной пролетал тяжелый самолет Ливаневского, направляясь через Северный полюс в Америку. Мне передавали сведения, пока он летел в нашей зоне. Утром мы узнали, что самолет Ливаневского начал терять скорость, с ним прекратилась связь, и он пропал без вести. Долго его искали в полярном краю, но ничего не обнаружили, и его судьба до сих пор неизвестна. В 1938 году в армии в связи с репрессиями и ростом численного состава проходило выдвижение командного и политического состава. В нашей дивизии были выдвинуты на более высокие должности многие политработники. В дивизию прибыл новый комиссар Серяков, но пробыл он у нас недолго, к осени его перевели, а комиссаром дивизии Мехлис назначил помощника начальника политотдела по комсомолу политрука Разумова, с которым мы встречались еще в 1933 году. Командиром дивизии назначили Черепанова, бывшего командира 54-го СП. Судьба его оборвалась трагически. В период войны с Финляндией его, с трудом справляющегося с выполнением боевой задачи дивизии, назначили командиром корпуса. Отказался от этой должности, заявив, что назначение ему не по плечу. Но это не помогло. Получив назначение командиром корпуса, он вышел из дома командующего армией Кулика и застрелился. В октябре меня вызвали в Ленинград, в политуправление округа, и повели беседу о направлении меня на годичные курсы для подготовки преподавателей для военных академий. Я согласился и выехал в Москву, в военно-политическую академию имени В.И. Ленина. Тогда она переехала из Ленинграда, на ее место переместили военно-транспортную академию. Всех кандидатов на этих курсах подвергли серьезным экзаменам по истории партии, философии и истории СССР. Времени для подготовки было мало, но за исход экзаменов я совершенно не беспокоился. Первый экзамен я сдал по истории партии. К этому времени уже вышел учебник по истории ВКПБ, краткий курс, как его называли. С этим учебником я успел хорошо ознакомиться и на экзамене получил отличную оценку, в числе всего двух человек из более 800 кандидатов. Несмотря на то, что учебников не было, и все приходилось повторять по памяти, остальные экзамены я сдал на хорошо и был зачислен в группу историков СССР. Начало занятий на курсах намечалось на 1 ноября, но у меня 5-го кончалась выслуга 3 лет в отдаленной местности, и мне причиталось получить тройной оклад. Я написал рапорт на имя начкурсов и просил дать мне отсрочку в явке на курсы до 10 ноября, заверяя, что отставания в учебе не допущу. Получив отсрочку, я вернулся в гарнизон, сдал ДПШ инструктору пропаганды из 1-го стрелкового полка, и вскоре настало время отъезда из Петрозаводска. Комбриг Степанов, узнав о моем отъезде, попрощался со мной и сказал: «Пропаганда, бери мою машину!» Больше я его уже не видел. В Москве и на Дальнем Востоке. На курсах уже начались занятия по 3 направлениям: история партии, история СССР и политэкономия. Для всех обязательным был курс истории партии, а после этих лекций все слушали лекции по своим группам. Слушателям создали отличные условия для учебы, разместив в комнатах по 2-3 человека. Учебную нагрузку определяли в объеме 2 лекционных дней в неделю, а остальное время отвели для самостоятельной работы по специальности. К преподаванию были привлечены высококвалифицированные преподаватели военно-политической академии. Читался нам, в частности, курс историографии, науки об исторических источниках и развитии исторического знания. Я много занимался в библиотеке имени В.И. Ленина. Нам выдали пропуска в читальный зал научных работников. Несколько раз в год я ездил к семье. Через нашу станцию «Середа» в сутки проходило 2 поезда на Москву, один через Иваново, а другой через Ярославль, и времени на езду уходило полсуток. В 1939 году РККА перешла на систему кадровой армии, ее личный состав увеличился, возросло и количество командно-начальствующего состава. Было принято решение о повышении окладов, и теперь я стал получать до 1000 рублей, из которых больше половины отсылал Клавди с сыном. Помню, что для Клавди купил отрез на платье японского крепдешина, а для Патефона японских пластинок. Япония оплачивала товарами, купленную у Советского Союза КВЖД. В феврале вся армия и военно-морской флот приняли военную присягу. Раньше она принималась коллективно и документально для каждого военнослужащего не оформлялась, а теперь каждый перед строем принимал присягу и расписывался в этом. Мы, слушатели курсов, принимали военную присягу в здании Академии. Все было обставлено торжественно. Репрессии продолжались и в 1939 году. Все руководство Академии было обновлено. Начальником Академии стал дивизионный комиссар Боков, а начальником политотдела Мехлис назначил выпускника Академии старшего политрука Орлова. В утренние часы новый начальник Академии стоял у входа и со многими слушателями здоровался за руку, подчеркивая близость к личному составу. Предыдущих начальников Академии мы, заочники, знали только по фамилиям, а в лицо никогда не видели. Мне надлежало заменить партбилет, подписанный Коробовым, попавшим в разряд врагов народа. Я прошел процедуру заполнения предварительных документов и был направлен на беседу к начальнику политотдела Орлову, которому доложил по уставному. Беседа была короткой, подчеркивая разность в занимаемых должностях, он даже не предложил мне сесть. Через день я прибыл для получения партбилета, вошел в кабинет и докладываю: «Товарищ старший политрук!» А в ответ грубоватая, резкая: «Смотреть надо!» Я рассмотрел его петлицы и доложил ему, как полковому комиссару. Этот партбилет был со мной всю войну и до 1954 года, до обмена на новый. В подтверждении чистоты своей прежней жизни и работы в партии от коммунистов требовались тогда товарищи, знавшие об их прошлой работе. Личные дела оформлялись заново, с подтверждениями и характеристиками. Мне пришлось порыться в памяти, чтобы дать фамилии и адреса товарищей, знавших меня в прошлом. Очевидно, от кого-то из товарищей пришло на меня подтверждение, но позже я узнал, что эти личные дела куда-то пропали. Говорили, что в политуправлении Приволжского военного округа рухнули стеллажи, и все материалы личных дел перепутались. Так или не так, но мое личное дело исчезло, и его завели заново, но там многих материалов уже не было. Еще осенью в Академии проходил набор в адъюнктуру, но я от предложения отказался. Условия для жизни были хуже, чем мы имели на курсах, и надо было жить 3 года без семьи. Я не согласился. Не согласился и на предложение пойти на педфак Академии начальником учебной части. Я еще продолжал состоять в комсомоле, посещал комсомольские собрания, находясь на учете в административно-хозяйственной части Академии. На курсах я был почти единственным комсомольцем. Возраст слушателей в большинстве был далеко не комсомольский. Согласно новому уставу партии, я, как комсомолец, не занимающий в организации руководящей должности, выбывал из рядов ВЛКСМ. В мае начались бои с японской армией, пытавшейся захватить МНР. В общих чертах нас информировали об этом, мол, идут бои на границе. А в самом начале июля из нас отобрали группу кадровых политработников и по распоряжению начальника глав политуправления отправили на Дальний Восток, в район поближе к МНР. 3 июля мы выехали с Ярославского вокзала. Вагон был заполнен нами целиком. Поезд ежедневно увозил нас все дальше и дальше, на 800 километров в сутки. После долгого пути за большим мостом через широкий Амур показался Хабаровск, наш конечный пункт назначения, и мы сошли с поезда. В то время Хабаровск был грязным городом, всего 3-4 улицы с асфальтом, а в стороны от них улицы с лужами грязной воды, в которых резвились утки и гуси. Вечерами город затемнялся. В магазинах не было продовольственных товаров. Сахара не купишь. Трудно жили тогда дальневосточники. Нас разместили в здании мединститута, и мы с трудом начали привыкать к шестичасовой разнице во времени. Питаться нашу группу прикрепили к столовой штаба второй отдельной краснознаменной армии ОКДЗА, которой командовал Иван Степанович Конев. Мы находились в личном распоряжении Мехлиса, и нас пока никуда не направляли. Ежедневно начальник политуправления информировал нас о ходе боев в районе Халкингола. Накал боевых действий не ослабевал. Так мы прожили дня 4, потом нас всех распределили по частям. Я попал в группу, отправленную в еврейскую автономную область, в расположенные в ней войсковые части. Доехали до Биробиджана поездом. Здесь был штаб стрелкового корпуса, и мы задержались в городе на 2 дня, пока группу распределяли по частям и решали вопрос с транспортом. На 3-й день утром выехали автобусом в Бабстово, где располагался штаб дивизии. Путь занимал около 200 километров, и ехали мы долго.
В политотделе дивизии нас принял ее комиссар, недавний выпускник академии. Он занимался всякими вопросами, даже мелочными, и был на службе с утра до позднего вечера. Нас он встретил хорошо, и, узнав, что мы сегодня ничего не ели, отдал распоряжение, чтобы нас покормили. Проблема питания здесь была очень острой. Армия здесь жила на привозных продуктах, сушеных овощах, картошке, солонине, особенно рыбной. Свежих продуктов не поступало. Но мы не обижались и никаких претензий не предъявляли. В 1938 году второй отдельной краснознаменной армией командовал прославленный герой гражданской войны Василий Константинович Блюхер. Под его руководством был дан отпор японским захватчикам у озера Хасан, но после этих событий он был оболган, арестован и расстрелян как враг народа. Говорили, что в разоблачении Блюхера особую роль играл Мехлис, находившийся в районе боев у озера Хасан. Нам красноармейцы рассказывали, что при Блюхере питание было налажено лучше. Работы было много. Я готовил и читал лекции о событиях 2 лет национально-освободительной войны в Китае, о русско-японской войне 1904-1905 годов. Эти темы вызвали большой интерес у бойцов и командиров, и даже у их жен. После выступлений в частях дивизии мы переехали в Ленинское на берег Амура, что в километрах 20 от Бабстова. Здесь был отдел политпропаганды укрепленного района, УР. Эта моя поездка была намечена сюда еще в Москве и сделан запрос на право посещения мною укреплений на самой границе. Мне сказали, что от генштаба прибыл пропуск туда на мое имя и показали красную плотную картонку. В УРе мы с товарищем выступали перед личным составом частей по 2-3 раза в день, а в промежутке между докладами ходили купаться на Амур. Место для купания было ограничено бревнами-поплавками, а на углах плавали на якорях огромные пустые бочки. Нередки были случаи гибели при купании. В августе с верховья реки поступала вода, очень холодная, от тающих льдов. Внезапно на купающихся могла попасть полоса ледяной воды. Люди не успевали выбраться на берег, коченели и тонули. Течение в Амуре было сильное. Красноармейцев водили купаться строем, ну а мы ходили вдвоем. В вечернее время после купания на нас нападали какие-то особо крупные комары и сильно кусали. Отпугнуть их было нельзя, и мы, не одевшись, бежали в ближайшую палатку. Летом многие подразделения УРа жили не в казармах, а в полевых палатках, находясь всегда в полной боевой готовности. Комары набивались всюду, и в помещении спать было невозможно, а в палатках перед сном бойцы зажигали на полу дымный костер, закрыв все щели. Дым выходил только через вход. Комары погибали, и можно было спать спокойно. Однажды меня известили, что я могу отправиться непосредственно на берег Амура, в расположение укрепленной линии. За мной из батальона прибыл красноармеец с конем и винтовкой в руке.
Он сошел с коня и по всем правилам доложил, что прибыл для моего сопровождения в расположение части на берегу Амура. Ехал я шагом, не умел еще ездить рысью, да и нельзя было, конь-то был один. Впереди боец с винтовкой, а я ехал за ним по узкой тропке, заросшей буйной лебедой, вымахавшей выше человеческого роста. Приехали мы к коменданту участка, который жил здесь с семьей, жена и сын лет 6, без выезда несколько лет. Его жена была единственной женщиной на всем участке границы. Он очень обрадовался моему приезду, человек из Москвы, и рассказал мне то, что считал необходимым. Бойцы и командиры жили здесь в полуземлянках, зданиях, наполовину врытых в землю. В помещении было чисто, винтовки стояли в пирамиде напротив коек. Службу охраны границы несли круглосуточно. Амур тут был широким, многоводным, с низкими берегами. На нашем берегу буйная растительность скрывала расположение укреплений бойцов, а напротив, на берегу, стояла трехэтажная казарма. Неподалеку от нее в Амур впадала река Сунгари. Берег Амура на этом участке плотно зарос тростником. Он скрывал подход к берегу с нашей стороны, но и давал возможность японцам скрытно подобраться к нашему берегу. На ночь и даже днем ставились секреты. Напротив, за Амуром, был город Лахасусу с большим японским гарнизоном. Берега Амура на маньчжурской стороне были открытыми и хорошо просматривались с нашей стороны. В свободное от доклада время я в сопровождении опытного бойца или младшего командира ходил по территории участка, забирался на густую иву и в стереотрубу наблюдал за японским берегом. Там все шло по заведенному правилу, и сержант, наблюдающий за берегом, рассказывал мне, упреждая ход событий: «Вот через 5 минут влево от впадения Сунгари на песчаном берегу появятся трое, и с ними женщина. Они разденутся догола и начнут непристойные забавы. Это они нарочно делают для отвлечения нашего внимания, так как из устья Сунгари выйдет шаланда под парусом, и бойко пойдет вверх по Амуру. Нам она знакома, у нее сильный мотор, а парус так, для маскировки». Потом, в перерыве между докладами, мне удалось побывать у артиллеристов в капонирах. Артиллерийские орудия были заряжены, наведены на шаланду и сопровождали ее движение до возможного наблюдения своего сектора обстрела. Капонир был в образцовом состоянии. Чистые, аккуратно убранные постели, тумбочки с вышитыми салфеточками. Лейтенант-артиллерист и сам был одет очень аккуратно, и бойцы его выглядели такими же. Здесь же, среди бойцов, несущих службу в укрепленном участке, находилась застава пограничных войск с высокой вышкой для наблюдения за берегом противника. С младшим политруком я поднялся на вышку, во вместительную кабину для наблюдения. Пограничники хорошо знали, что будет происходить за Амуром. Посмотрев на часы, младший политрук сказал: «Через 5 минут из ворот казармы выбежит солдат и помчится по берегу, а через 20 минут выйдет японский офицер на коне». У японских офицеров ординарцы не имели коней, но обязаны на месте прибытия офицера быть первыми. Мне разрешали посмотреть в подзорную трубу с большим увеличением. Я навел трубу на казарму, где через открытое окно хорошо просматривались плакаты с изображением японской техники: пулемет, огнемет, винтовка. Утром мне сообщили новость: поймали перебежчика с японской стороны. Нарушителя задержал боец-повар. Когда рассвело и ночное наблюдение было заменено дневным, не требующим такого количества бойцов, из прибрежных кустов появился нарушитель-китаец. На нем был шикарный шелковый халат, изящные китайские туфли, шапочка. Все дивились тому, как китаец прошел через тростники, не замочив ноги, в мягких туфельках, в халате. Повар схватился за винтовку и к нему. Кричит: «Руки вверх!» Он поднял и лопочет: «Не товарища начальника надо!» Сорвал травы и прикладывает к воротнику, указывая на зеленый цвет. Был понятно, что ему нужен начальник заставы. Повар задержал его, а когда появился начальник заставы, китаец сказал: «Здравствуй, товарищ начальника!» «А, Ходя!» Ему завязали глаза черной тряпочкой и увезли на заставу. Позже мне сказали, что это был посланец от китайской Красной Армии. Он уже не раз бывал в СССР. Через несколько дней нарушитель был переправлен обратно через Амур. Командиром одной из рот был старший лейтенант Турук, с которым мы исходили все берега. Амур здесь имел несколько рукавов, проток, как их называли. Одна из них называлась Гальдинской. Эта протока была судоходной для больших судов. Здесь и велись работы. Протока проходила по нашей территории, но по ней ходили и японские суда с пассажирами. Едущим запрещалось смотреть из окон и с палубы, но японские разведчики под видом пассажиров выходили на палубу. В таком положении пассажиры находились недолго. Появлялся наш монитор, вооруженный артиллерией, речной крейсер. Давал гудок, предупреждая о нарушении правил проезда, и палуба моментально пустела. Это мы с Туруком наблюдали своими глазами несколько раз. Монитор шел рядом с японским пароходом, провожая его до главного русла Амура. После всех поездок в пограничной полосе мы всей группой вернулись в Ленинское, в отдел политпропаганды «Ура». Наша работа в основном была уже закончена. Здесь я несколько раз видел капитана-связиста с седой прядкой волос. После моего выступления в батальоне связи, командиром которого был капитан, я остался с ним наедине и спросил капитана, что с ним случилось. Он рассказал: «Меня арестовали работники особого отдела и предъявили обвинение, что я являюсь японским шпионом. Я заявил, что никогда не шпионил и родине не изменял и не изменю. Я ее защищал еще в гражданскую войну. Но мне подали как следует и говорят: подпиши обвинение. Я категорически отказался, и мне объявили, что расстреляют. Я приготовился к этому. Рано утром мне приказали раздеться до нижнего белья, и один вооруженный красноармеец повел меня в подвал. Я отчетливо слышал, как он вогнал патрон в канал ствола, и тут же громкий крик: «Васька, обожди!» А тот в ответ: «Вот пущу в расход еще одного изменника!» А ему еще громче: «Не стреляй, тебе говорят! Нашего начальника арестовали! Веди капитана назад!» Я повернулся к ним лицом, и, как они сказали мне, у них на глазах, в моих волосах появилась прядь седины. А через несколько часов меня отпустили и сказали: «Иди, командуй своим батальоном!» Я жалею, что мне не запомнилась фамилия этого капитана. Вскоре группировка японской армии в районе Халкингола была разгромлена, и наша группа получила возможность возвратиться в Москву. Кадровики политуправления армии в Хабаровске пытались оставить меня на должности начальника учебного отдела военно-политического училища, но я отказался от их предложения, а получить разрешение Мехлиса оставить меня они не сумели. В Москве наши курсы уже заканчивали свою работу, писались аттестации, характеристики, новые преподаватели распределялись по стране. С нами, пробывшими в командировке почти 2 месяца, дело обстояло сложнее. Надо было серьезно готовиться к экзаменам. Мы занялись этим, и я сдал оба экзамена благополучно. 1 сентября 1939 года фашистская Германия напала на Польшу. Англия и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая война. Фашистские войска продвигались по Польше, не встречая серьезного сопротивления. Под фашистское иго могли попасть народы западных областей Украины и Белоруссии, находившиеся в составе Польши. Советское правительство готовилось к защите своих единокровных братьев. В этой обстановке наши курсы оказались активными участниками назревших неожиданных событий. В освободительном походе в Западную Украину. Большую группу, до 200 человек, слушатели Академии и части наших курсов собрали, и корпусной комиссар разъяснил нам обстановку, заявив, что, очевидно, частям Красной Армии придется двинуться в Польшу. В этой войне могут быть жертвы, и кто робеет перед этим, могут не ехать. Лишь несколько человек по состоянию здоровья отказались от возможного участия в войне. Мне такое и в голову не пришло. Я был приучен честно и безотказно выполнять поручения партии. Человек 150 Кузнецов отобрал и сказал, куда и когда мы должны будем явиться. Это было в конце первой декады сентября. В стране была проведена частичная мобилизация. Москва, встревоженная этой мерой, пережила лихорадочное время. В магазинах исчезли продукты. Мы выехали в Проскуров, где располагался штаб КВО. Мы находились в распоряжении политуправления округа, который 17 сентября именовался Украинским фронтом. События развертывались своим чередом. В округе была проведена мобилизация личного состава, всех степеней и транспорта. Накануне выступления наших войск в Польшу из нашей группы отобрали несколько человек и каждому определили задание. Я получил удостоверение представителя военного совета фронта на станцию снабжения, большие пузырьки и литер на поезд. Это был маленький разъезд, километрах в 100 от Проскурова, между Староконстантиновым и Шепетовкой, на ракадной железнодорожной линии, в 50 километрах от границы с Польшей. Я нашел начальника станции снабжения и его заместителя по политчасти. Оба были призваны из запаса и предоставил им свой документ. В штате начальника станции снабжения были специалисты по горюче-смазочным материалам, продовольствию, вооружению. Его заместитель имел маленький штат политотдела. Пока все сидели без дела, никаких грузов не поступало. Начали было скучать от безделья, но тут узнали, что наши войска перешли границу Польши. На станцию хлынул поток самых различных грузов. Прибыл рабочий батальон, состоящий из мобилизованных жителей Украины. Обмундирование им никто не выдал. Прибывающие с грузами эшелоны ставились на запасные пути разъезда и быстро разгружались под открытым небом. Были горы муки, круп, сахара, ящиков с макаронами. Стояли цистерны с горючим для танков и автомашин. Часть бензина была привезена в бочках. Их сложили в стороне от разъезда и поставили караул. С начальником политотдела и его сотрудниками мы вели разъяснительную работу среди личного состава станции снабжения. Ночами проверяли состояние охраны грузов. Идем к бочкам с бензином. Часовой в изношенной рубашке и брюках сидит на бочке и курит свою самокрутку. Кричу ему: «Прекратите курить!» Он бросает сигарку на землю и затушил ногой. Подошли и разъясняем ему, что курить на посту нельзя. А он отвечает: «Какой же я часовой в такой одежке? Я сторож, а сторожам курить можно!» Мы разъяснили ему, что у склада с бензином курить нельзя никому. Скоро появились представители частей за получением грузов, но система отпуска грузов не была обеспечена необходимыми документами. Представители не имели ни доверенностей, ни аттестатов. Танкисты просят горючего, интенданты – продовольствия. Начальник станции снабжения не берет на себе ответственность на выдачу продовольствия и горючего без документов, на заявки и доверенностей на их получение. Что делать? Танкисты ругаются. «Наши танки границу перешли, а вы не даете горючего, срываете выполнение боевой задачи». Медлить было опасно. Я предложил начальнику станции снабжения отпускать продовольствие и бензин всем под их расписку. Это будет меньшим злом, чем срывать выполнение боевой задачи. Начальник согласился, и скоро танкисты получили бензин, а интенданты — продовольствие. Сам я решил немедленно ехать в штаб фронта за разрешением на такие выдачи, и мне выдали мобилизованную на ближайший МТС машину с пожилым шофером. Комиссар штаба в звании полкового комиссара выслушал меня, инициативу одобрил. Расписки он потребовал сдать в штаб фронта после окончания работы станции снабжения.
Работа станции шла полным ходом, но эшелоны стали приходить реже. От приехавших за бензином танкистов мы узнали, что уже перешита железнодорожная колея, и поезда идут туда. Успех наших войск чувствовался. Раз днем прибыл эшелон с продуктами, его быстро выгрузили, и тут приказ погрузить и отправить обратно. Рабочие красноармейцы устали, а грузить надо. Мы пошли к ним с начальником политотдела и разъясняем, что этот эшелон последний, и выгружать больше не придется. Но выгруженное надо немедленно погрузить обратно. И попросили их сделать это побыстрее. Все вагоны были погружены за несколько минут, и эшелон отправился в обратный путь. На этом станция снабжения
заканчивала свою работу. Меньше стало поступать заявок, прекратилась подача горючего. Осталось несколько бочек с бензином и маслом. Вскоре я вернулся в группу резерва политсостава. Ее возглавлял инструктор управления кадров, глав УПП РКК. В эти дни произошел интересный случай. Поздним вечером мы пришли в столовую военторга, так как весь день ничего не ели. Столовая была закрыта. Стучимся, а из закрытой двери отвечают: «Ужин давно закончился, обслужить не можем». Мы стоим в темноте и думаем: «А где же все-таки нам покушать?» К нам подошел рослый летчик в кожаном реглане и поинтересовался, что мы тут делаем. Мы объяснили, что хотели поужинать, а столовая не хочет нас накормить. «Как не желает? А ну посмотрим!» Он своими большими кулаками сильно застучал в дверь и, услышав, как кто-то подошел к двери, громко сказал: «Я летчик Кравченко, откройте!» Столовую открыли. Кравченко, дважды герой Советского Союза, прославившийся в боях на Халхин-Голе, потребовал: «Накормите командиров!» Сел в сторонке и просидел все время, пока мы ели. Встал он вместе с нами, сказал: «Надо добиваться своего, не отступать перед трудностями!» Распрощался и исчез в ночной темноте. Штаб фронта переводился в Тернополь, и мы туда все отправились. Из нас создали несколько групп, по 2-3 человека, и направили на предприятие выбирать представителей временного управления, тымчасовых. Скоро наши войска вступили во Львов, остановилось и продвижение немецких войск на восток. Операция фронта была закончена. Интересно, что за все время похода мы не видели убитых, лишь встретился один красноармеец с перевязанной рукой. Теперь приказом Мехлиса мы, все 150 человек, были отправлены в Москву. По прибытии всех нас назначили на новые должности, в большинстве преподавателями военных училищ. Я получил назначение на должность преподавателя истории партии Вольское авиационно-техническое училище. В Вольском авиационно-техническом училище. По тем временам этот волжский городок был довольно крупным. Улицы в нем были широкие и длинные. Здесь имелось 4 цементных завода и 2 военных училища, причем оба авиатехнические. В училище я представился командованию и начальнику СЭЦ в ранге батальонного комиссара. Училище возглавлял военный инженер первого ранга Хадеев, отличный организатор. Благодаря его деятельности училище занимало ведущее место среди таких же учебных заведений. Готовило училище воентехников по обслуживанию самолетов. В нем было 6 батальонов по 600 курсантов. Учили тогда их год, каждые 2 месяца выпуск. Зимних каникул не было, и нагрузка на курсантов была большой. Меня направили в 3-й батальон, который начал занятия с ноября. Я должен был читать весь курс истории партии. Под моим руководством курсанты вели самостоятельную работу в часы самоподготовки. Кроме того, я участвовал в приеме экзаменов. Годовая учебная нагрузка определялась в 1000 часов. Командовал батальоном полковник Затевахин, участник гражданской войны, а из курсовых командиров взводов мне запомнился капитан Опарин. Обычно курсовые командиры имели звание не выше старшего лейтенанта. Я заинтересовался, почему взводом командует капитан. Комиссар батальона, старший политрук Лебедь, я знал его еще по учебе на курсах пропагандистов в Москве, объяснил: «Опарин служил у белых в гражданскую войну, а потом в Красной армии. Вот и опасаются, не дают ему другую должность, а звание дали за большую выслугу лет». Мы не только учили, но и учились. Нас, преподавателей, обязали изучать военную технику. Начали мы это с изучения авиационного мотора Микулина для бомбардировщика, причем сдавали зачеты. У меня были некоторые знания о моторах. Еще в пединституте мы изучали двигатель трактора, и мне было немного легче других. Кроме общих видов подготовки, физической, стрелковой, тактической, огневой, нас обучали и штурманскому делу. Уже первые занятия показали, что этим делом овладеть вполне возможно, и учились мы старательно. В училище была отличная дисциплина, все шло по строгому ежемесячному графику. На всей территории училища была образцовая чистота, и несмотря на большое количество обучающихся курсантов, их не было видно. Состав курсантов подбирался очень тщательно по физическим данным. Распорядок дня был трудным. Подъем в 6 утра, а в 7:10 начинались занятия. Три пары по 90 минут с короткими перерывами для физической разминки, не выходя из класса. Перерыв между парами занятий на 10 минут, потом обед. Обед был всегда из трех блюд, на второе всегда мясное, и на третье какао или компот по потребности. Мне за всю службу в училище только один раз пришлось дежурить в столовой. Когда обед был готов и шеф-повар подал пробу, я не мог одолеть весь курсантский обед, настолько он был сытным, да и вообще, в городе было очень хорошо с продуктами. После обеда у курсантов был отдых, самоподготовка 3 часа, а затем свободное время и отбой. В те времена авиация имела свою специфическую военную форму. Синие шинели и шлемы, синие гимнастерки, парадный френч, рубашка под черный галстук, синие пилотки. Фуражки не выдавались, и их шили за свой счет. Рассказывали, что интенданты ВВС показали наркому Ворошилову образец фуражки для авиаторов. Он посмотрел и спросил авторов: «Вам нравится?» Те ответили: «Да». «А мне нет, утверждать не буду». Так мы и ходили в пилотках до наступления холодов, когда переходили на зимнюю форму одежды. Нас усиленно тренировали на лыжах. Физруком в нашем батальоне был старший лейтенант, великолепный лыжник, входивший в десятку лучших лыжников РККА. И при спусках с гор наши синие шинели промерзали, становясь голубоватыми от инея. Потом они были отменены, но я этой шинели лишился только на войне, вместе со всеми своими вещами. Занятия по истории партии с курсантами шли своим чередом, но в самом начале учебной работы наша спокойная жизнь была нарушена начавшейся войной с белофинами. 30 ноября 1939 года началась эта трудная для нашей страны война. Моя родная 18-я стрелковая дивизия вступила на территорию врага, но потом была окружена и отрезана от тыла. Много ее славных воинов погибли, в том числе мои бывшие сослуживцы, включая моего товарища Сашу Разумова. Остатки дивизии вывел из окружения командир 18-го артполка, майор Нестерук, а его комиссара, батальонного комиссара Израецкого, финны живым разорвали на части. В руки к финнам попало боевое знамя дивизии, врученное еще в ЦИКом в гражданскую войну, и дивизия была расформирована. Люди, жившие в тот период, хорошо запомнили эту войну. В глубоком тылу сразу наступили трудности в снабжении продовольствием. Ряд продуктов исчез из продажи. Нам, военнослужащим Вольске, снабжение хлебом обеспечивалось военторгом. Хлеб заказывали, и продавщицы приносили его на дом. Дефицитные продукты по распределению получали через магазин и училище. На войну отправили много лыж. Уехал наш физрук. В госпиталях появились раненые и обмороженные. Все же прорыв линии Маннергейма и овладение Выборгом открывало нашим войскам путь вглубь Финляндии, и финские реакционеры пошли на мирные переговоры. Все вздохнули с облегчением. Уже после войны в приказах наркома обороны Тимошенко появились требования учить войска тому, что требуется на войне. В нашем училище начальствующий состав усилил боевую подготовку. В зимнюю форму одежды ввели шапку-ушанку, заменившую шлем-буденовку. Для солдат появились ватники под шинель. К этому времени наше училище стало выпускать не воентехников, а сержантов авиационно-технической службы, а объем материала в изучении не уменьшился. Кто поступил в училище в сержантском звании, выпускался старшим сержантом и был обязан служить в армии короткий срок, не как техники, которые зачислялись в кадры армии. Учебный год закончился. Наш батальон комплектовался новым составом, а в середине ноября меня вызвали в военно-политическую академию для сдачи экстерном экзамена по истории партии. Подготовке к нему я посвящал все свое свободное время. Экзамен я сдал на отлично, и было сочтено, что я соответствую своей должности преподавателя. Ведь могло быть иначе. О плохой подготовке преподавателей училищ ставилось в известность управление кадров. Когда я возвращался в Вольск, моим попутчиком в плацкартном вагоне оказался паровозный машинист из Энгельса. Он возвращался домой из Звенигородского дома отдыха под Москвой и рассказал мне, что целый день добирался из Москвы в дом отдыха. Сел в пригородный поезд, выпил на дорогу и заснул. Проснулся, подъезжаем к Москве. Я проспал Звенигород. Поезд шел уже обратно. Снова еду и опять выпил, и опять проспал. Только на третий раз попал в Звенигород. В те дни Молотов был в Берлине и встречался там с Гитлером. Газеты опубликовали фото, на котором Гитлер держал Молотова за локоть. Машинист внимательно посмотрел на снимок и сказал: «Вот подлец, обманет ведь, обязательно нападет на нас. Может, зря такую дружбу разыгрываем с Гитлером?» Что я мог ему ответить? Так сложилась обстановка, что надо было идти на договор с Германией. Машинист изрек свое мнение: «Попадись этот Гитлер мне, я бью молотком по голове. В гражданскую войну ко мне в будку заскочил на одной станции беляк. Дел был за Волгой. Я стукнул его молотком по голове и выбросил в степь. Вот так бы и Гитлера укокошил». Таково было мнение простого рабочего. Примерно в феврале 1941 года пришла телеграмма за подписью члена военного совета Шустина. Старшего политрука Примилова, при его согласии, командируйте в пединститут города Калинин. Виноградов показал мне эту телеграмму, но я отказался. В марте 1941 года я вычитал весь курс лекций, и мои курсанты сдавали экзамен. На экзаменах присутствовал преподаватель из ПУОКРа в ранге батальонного комиссара. Слушая ответ курсанта, он сказал мне: «Неважно, отвечают». Курсант отвечает правильно: «Этого нет в кратком курсе». Я взял учебник, содержание которого знал отлично, открыл нужную страницу и ногтем сбоку отметил, что говорил курсант. Батальонный комиссар прочитал, вспыхнул и ушел с экзамена. Позже на его заявление «Как вы меня подвели?» я ответил, что прежде чем оценивать знания, надо самому хорошо знать этот материал. С этим человеком судьба свела нас в начале Отечественной войны. Мы сидели в столовой в Чернигове, и он заявил, что недели через две будем в Берлине. Я возразил ему, что этого не может быть, мы отступаем, и в качестве пленного ни один политработник в Берлин не попадает, их немцы расстреливают. Он заявил, что я пессимист, не верю в скорую победу, а я опять ему: верю в нашу победу, но не в скорую. Интересно, что в апреле с докладом в училище выступил лектор ЦК ВКПБ, и в его докладе ясно прослеживалась мысль о неизбежности войны с Германией. После сдачи экзаменов я оставил преподавательскую работу и перешел на вакантную должность старшего инструктора по оргпартработе в отдел политпропаганды. Здесь я готовил планы политотдела на месяц, анализировал состояние дисциплины и готовил политдонесения в округ о политико-моральном состоянии. За два учебных года я 12 раз повторил каждую тему курса истории партии, а теперь усиленно завершал подготовку к сдаче второго экзамена экстерном, уже по истории СССР. Он должен был состояться в Куйбышеве. В конце апреля я сдал его, также на отлично. В то время Куйбышев был грязным городом, всего 4 улицы были покрыты асфальтом. И вот я иду утром по центральной улице, а навстречу генерал в авиационной форме. Это был первый генерал советской армии, которого я увидел. Я перешел на строевой шаг и поприветствовал его. Он ответил на мое приветствие и сказал мне: «Молодец, здорово у вас это получилось, можете еще разок так сделать». Я отошел на несколько шагов назад и еще раз приветствовал генерала, который сказал: «Спасибо, уважил человека». Генерал был уже пожилым человеком, лет за 60. Кто он был по должности, я так и не узнал. Даже командующий ВВС округа не имел генеральского звания. Приехал я домой в кануне 1 мая. В этот день прошли военные парады, и в воздух были подняты для парада многие сотни самолетов. По каждому такому параду газеты сообщали о количестве участвующих самолетов. Это было грандиозно. Намечались и большие маневры. Через наш аэродром самолеты с востока перегонялись на запад. Обстановка была тревожной. Для усиления обороны на западное направление направлялись войска, которым надлежало быть вторым эшелоном прикрытия, а первые составляли уже постоянно находившиеся здесь войска. И вот в такой момент из Пуокра в училище пришла телеграмма с указанием немедленно командировать меня в распоряжение округа. Собрался я быстро и вскоре пароходом убыл в Куйбышев. Из отдела кадров меня сразу направили к члену военного совета ВС, дивизионному комиссару Шустину. С ним я не встречался с 1930 года, но он помнил меня хорошо. По привычке, моргая глазами, он посмотрел на меня и спросил: «Шинель взял?» «Нет, тепло, у меня плащ». «Ты забыл, чему тебя учили раньше, как по тревоге собираться?» Я сказал, что дам телеграмму, и шинель мне привезут завтра. Сержант едет на учебу в военно-политическое училище. Тогда Шустин продолжил: «Переведи аттестат на семью. Поедешь на длительные учения на несколько месяцев. Если все будет нормально, то вернешься к осени. У Шефера почитай материалы о последних событиях». Напоследок он сказал мне: «Больше с вами не встречусь. Меня переводят в Северокавказский военный округ. Желаю вам успеха». Так я навсегда расстался с этим деловым, энергичным, вдумчивым и внимательным к людям политработником. В самом начале войны он погиб в районе Ростова-на-Дону. На другой день сержант привез мне синюю шинель, а Клавде я перевел аттестат на 65 рублей. На большую сумму не разрешалось. В эти июньские тревожные дни ТАСС опубликовала сообщение о том, что Германия и Советский Союз выполняют договорные обязательства и о нападении друг на друга не помышляют. Вот оно, в подлиннике. Распространяемое иностранной печатью, особенно английской, заявление о близости войны между СССР и Германией является бессмысленным и не имеет никаких оснований. По данным СССР, Германия также неуклонно соблюдает условия Советско-германского пакта, как и Советский Союз, ввиду чего, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт о ненападении на СССР лишены всякой почвы. Правда, за 14 июня 1941 года. Мы читали и задумывались над этим сообщением. Кого оно могло успокоить? Уж больно было много случаев нарушения границы со стороны Германии, и они не прекращались. В Пуокре меня закрепили на должности старшего инструктора по работе среди войск противника. Это было, очевидно, связано с тем, что я изучал немецкий язык и мог читать по-немецки. Начальником этого отделения был батальонный комиссар Толстой. От него я пока никаких поручений не получал, да и он не знал, чем заниматься его отделению. К вечеру субботы 21 июня нас подвезли к воинскому составу и распределили по вагонам. Каждому было выделено спальное место. Нам выдали по чехлу к матрасу, по термосу и ложке с миской. Термосы были на ремешке через плечо, и многие побили их еще в вагоне. В нашем составе ехали член ВС округа, дивизионный комиссар Колонин и начальник политуправления, дивизионный комиссар Червов. Товарные вагоны занимал личный состав воинской части. Вечером тронулись в путь. Куда ехали, нам не сказали. Рано утром, еще только рассвело, нас пригласили в вагон к члену военного совета, и он объявил, что в 4 часа утра Германия напала на нашу родину. Больше он не сказал ничего и никаких практических указаний не давал. Проезжаем Пензу. Железнодорожники носят сумки с противогазами, а с платформ летят спортивные снаряды и принадлежности. Они больше не требовались. В угнетенном состоянии от страшного известия мы ехали почти не разговаривая, да и говорить-то было не о чем. Мы ехали в суровую неизвестность. Никто не предполагал, что такой жестокой, тяжелой будет для нас эта война. Самое тяжкое время. Война, известно, жертв не выбирает, все без разбора руша и губя. В ее огне и гении сгорают, еще не проявившие себя. Сергей Михалков. С начала этой войны прошло много лет. Из моей памяти навсегда ушло немало имен. Выпали отдельные события и даты. Но то, что написано, цепко осталось в памяти на всю жизнь. И представляется мне так ясно, как будто это было вчера. Это частица войны, то, что я видел и пережил сам. Первый раз мы, едущие к фронту, почувствовали дыхание войны поздним вечером, 24 июня 1941 года. В полной темноте, под свистки железнодорожников и далекий грохот орудий, наш эшелон выгрузился в Чернигове. Нас, будущих политодельцев 21-й армии, перевезли в гарнизонный дом Красной армии, что располагался на окраине города, при въезде со стороны Киева. Было около полуночи, и нам разрешили немного поспать. Мы улеглись на полу, а с рано наступившим рассветом нас собрал начальник отдела политпропаганды, дивизионный комиссар Чернов. Высокий, в гимнастерке с двумя орденами Красного Знамени, красивый, таким он остался в моей памяти. Он очень толково поставил нам задачу. Нам предстояло выяснить боеспособность частей, состояние выучки бойцов, вооружение, материальное обеспечение и политико-моральное состояние, быть в гуще красноармейской массы, самим все видеть. В части нас отправили на машинах. Я ехал от Чернигова к Гомелю, потом мне надлежало свернуть и найти свою стрелковую дивизию. Прибыв точно к месту сосредоточения дивизии, я представился командованию и направился в один из стрелковых полков. Дивизия была пополнена до боевого расчета призванными из запаса бойцами из западных областей Белоруссии. Весь личный состав дивизии был настроен на решительные бои. Воины старательно овладевали умением метать гранаты РГ и Ф-1. Все были вооружены винтовками, обмундированы, обуты в ботинки с обмотками. Но шинели имели не все, а плащ-палатки еще не получили. Продовольствия, боеприпасов в дивизии было достаточно. В личных беседах и разговорах красноармейцев чувствовалась ненависть к врагу. С частями дивизии мы прошли многие километры. Дни стояли теплые, сухие, и ночами все спали на голой земле. Немецкие самолеты еще не беспокоили части, подходящие к фронту. Только появлялся немецкий разведчик Хеншель, которого скоро прозвали Костыль, Кривая Нога. У одного красноармейца, призванного в армию из Свислочи Грозненской области, ночью исчезли ботинки, и он остался пока босиком. На ночь он разулся, чтобы ноги отдохнули, и вот в строю стоит босым. Замполит полка спросил его: «А как будешь теперь воевать? Ведь твоя родина уже захвачена немцами». А он ответил: «Так и буду воевать, еще злее». С кем и за что мы воюем, личный состав дивизии понимал хорошо. Пробыв в дивизии около трех дней, мы с товарищем выехали обратно. Едем по дорогам без оружия, личного оружия мы не имели, и в голову приходят мысли: вот выскочат из лесу диверсанты, и отбиться нечем, живыми могут захватить. Впрочем, кругом были наши части. Ранним утром мы возвратились в Чернигов. В политотделе никого из руководящих работников не было, и мы с одним товарищем решили сходить в баню. Там никто не мылся. Мы нашли банщика, и он сказал, что горячая вода есть, можно мыться, а из жителей никто не идет, не до бани им. Он рассказал нам: сегодня утром шпиона поймали, идет по городу побельщик с кистью и ведром, а на нем чистенький комбинезон. Да у нас такие рабочие спецовок не носят. Его схватили, и тут все открылось. Только поздно вечером меня вызвал член ВС Колонин и сказал: «Идите в обком партии к первому секретарю, товарищу Федорову, получайте в свое распоряжение автомашины и с колонной поезжайте на юг, до краснянских лагерей. Там стоит дивизия, ее надо перебросить к Днепру, севернее Чернигова. Там немцы прорвались за Днепр.
В мое распоряжение было выделено еще несколько человек строевых командиров, и из обкома партии мы отправились в автопарк. Когда собралось около 50 первых машин, я сказал, что сам поведу эту колонну, а остальным приказал следовать в лагеря, как только наберется не менее чем по 50 машин. Мы добрались до лагерей, и как только въехали в расположение лагерей, артиллеристы завернули первую машину к себе. Я еще не успел доложить командованию, как противотанковая пушка была уже в кузове грузовика, а бойцы грузились в машины. Один из старших командиров артполка сказал, что задача им ясна, сел в головную машину, и колонна тронулась к Чернигову. Шоферы, мобилизованные для нужд фронта, так и остались в своем домашнем обмундировании. Потом я часто встречал их на дорогах войны в этом районе. Мы ехали, а навстречу к лагерям шли колонны машин. Брешь, пробитая немцами у Днепра, была ликвидирована. Но странным было то, что неделю уже шла война, а кадровая дивизия еще не имела боевой задачи. Наша армия оказалась на направлении главного удара немецких войск на Западном фронте, и из Чернигова штаб армии перевели в Гомель. Утром мы выехали в Гомель на грузовике. Путь в 110 километров занял целый день. Сразу за Черниговом девушки из придорожных деревень и сел клали на обочину шоссе букеты полевых цветов и кричали проезжающим бойцам: «Возвращайтесь с победой!» На половине пути у машины сломался гук, шарнир карданного вала. У шофера оказался запасной, и мы занялись ремонтом, во время которого все время наблюдали за воздухом. По этой рокадной дороге беспрерывно шли машины, и мистер Шмидт и с осиным жужжанием проносились над ней, постреливая из пулеметов. И именно поэтому на головах мы носили каски, надевая их прямо на пилотки, а от налетавших истребителей мы прятались за деревья у дороги. Часа через три ремонт был закончен, и к вечеру мы были в Гомеле, где часть политодела разместили в здании НИИ лесного хозяйства. Утром следующего дня нам выдали подъемное пособие по месячному окладу. Эти деньги я тут же отослал переводом к семье, но, как потом выяснилось, их Клавдия не получила. Кто-то их ловко прикарманил. Мне выдали удостоверение старшего инструктора политодела 21-й армии, а к вечеру на складе выдали наган, изготовленный еще в прошлом веке, и 14 патронов к нему. Теперь с оружием я чувствовал себя надежнее. Поручения от руководства армии я получал беспрерывно и старался выполнять их точно и в самый краткий срок. На правом фланге немцы усиленно рвались вперед по старой Смоленской дороге, по которой наступал Наполеон. Они форсировали Днепр в районе Жлобина и Рогачева, но наши части контраударами отбрасывали их за Днепр. В одной из контратак был захвачен исправный средний немецкий танк. Мне было получено проследить за отправкой его в Москву. Получив машину, я немедленно выехал на станцию Буда-Кошелева на линии Жлобин-Гомель и быстро нашел танк на опушке леса вблизи станции. Около танка были танкисты. Танк был исправен. Немецкие танкисты бросили его, оставив внутри него застреленную овчарку и два тюка шерстяных тканей. Платформа была готова. Наши танкисты по настилу загнали танк на платформу, и вскоре небольшой состав тронулся в путь. На обратном пути в Гомель мы ехали мимо горящих домов, подожженных немецкими самолетами. Мы остановили машину, соскочили и побежали к горящим домам помочь чем-то людям. Из одного дома выбежала девочка лет трех, а от дома не отходит. Немецкие летчики продолжают обстрел деревни. Я помню, как схватил девочку в охапку и побежал с ней на огородное поле с картошкой, положил ее между рядов и сам лег, поглядывая на небо. Политодел разместился в здании графа Паскевича в парке в центре города. В коридорах здания сидели бородатые, одетые в рваные штаны и рубахи, вышедшие из окружения политработники. Оружия у них не было. Все они были с большими воинскими званиями. Один из них окликнул меня: «Эй, старший политрок, принеси воды!» Я оглянулся и вижу: сидит заросший мужик в синей рубашке, лопатках и домотканных штанах. Спрашиваю: «А кто вы?» И слышу в ответ: «Я бригадный комиссар». Фамилию я не запомнил, что-то вроде Руденко. «Хорош, — говорю ему, — бригадный комиссар, преобразился в нищего человека. Вот попадешь в окружение, так же поступишь. Я ответил ему, что с формой политработника не расстанусь и в окружении. На этом разговор кончился. Когда мы выехали из Куйбышева, то войсками округа командовал генерал-лейтенант Герасименко, но в боевых условиях его скоро заменили. Одно время нашей армией командовал С.М. Буденный, и мне в Гомеле удалось его видеть в штабе армии. Глубоко уверенный в победе нашей армии, он своим спокойствием давал нам пример стойкости. С батальонным комиссаром, призванным из запаса, нам дали задание отправиться в части, ведущие наступление в районе Жлобина, на правом фланге армии. Нашей задачей было вести разъяснительную работу среди бойцов, собирать немецкие листовки для сдачи в политотдел. В районе Жлобина, на шоссейной дороге, мы увидели наши танкетки-амфибии, подбитые в контратаке. Рядом валялись трупы немецких солдат, лежали убитые бойцы-пензяки. У некоторых убитых бойцов в руках были наши гранаты. Пытаясь понять, почему они не взорвались, мы осторожно осмотрели их, и оказалось, что они были без запалов. Немецкие солдаты лежали в грязно-зеленоватых мундирах с четырьмя большими карманами. У некоторых при осмотре нашлись флаконы со спиртом и надписью «Жлобинское аптекоуправление». Около старой березы валялись остатки немецкой рации, а радистов захватили в плен. Оказалось, что радисты с березы давали цели указания своим минометчикам, а наши артиллеристы из 45-ки сбили их с дерева. Наши танкетки были подбиты из противотанковых ружей. У нас тогда в действующей армии еще не было таких ружей. Впервые я увидел их только в боях под Москвой. В сосновом лесу, близко к берегу Днепра, были огромные воронки от немецких бомб. Немецкие летчики бомбили тылы наших наступающих частей. Это были части 117-й Куйбышевской дивизии. Воронки были так велики, что повар с походной кухней на машине заезжал в них для набора воды. Интересно, что у повара на груди была медаль за отвагу, которую он получил финскую. Севернее железнодорожного моста через Днепр у Жлобина на песчаном холме стояла зенитная пулеметная установка. Расчетом командовал сержант Внучков, участник финской войны, также награжденный медалью за отвагу, уроженец Рыбинска. Настроение у расчета было боевое. Стрелять они умеют, окопчики есть, питанием обеспечены, боеприпасов много. На моих глазах над лесом появилась тройка немецких бомбардировщиков. Внучков метко бил по самолетам трассирующими пулями. Было хорошо видно, как пули ударяются в дно фюзеляжа, но неповрежденные самолеты пролетели дальше. Мы с батальонным комиссаром пошли в другое подразделение полка, но не прошли и 200 метров, как с того же направления опять появилась тройка бомбардировщиков, и мы услышали свист падающих бомб. Я крикнул своему товарищу: «Ложись!» И мы еле успели лечь, как перед нами среди сосен поднялись разрывы. Воздушной волной нас отбросило с места, а над головой деревья застучали осколки. Следующая серия бомб легла в районе зенитной установки. Бомбы, воронки от них были небольшими. Рвались немного выше дороги, по которой мы шли, и их осколки прошли выше нас. Если бы бомбы упали ниже, то нам бы не быть в живых, осколки изрешетили бы нас. Около зенитной установки не было видно никого, и когда мы прибежали к ней, увидели страшную картину. Сержант лежал мертвый, сожженный фосфорной бомбой, целыми остались сапоги, да опаленная огнем медаль на почерневшей груди. Появился шофер машины, он прятался за деревья и лежал на земле, когда сержант вел стрельбу по самолетам. Третьего человека не было видно, окопчики, что были около установки, сравнялось с землей, но шофер закричал: «Его засыпало песком!» и начал руками разгребать песок. Скоро показалась спина бойца, и мы вытащили его. Пулеметчик был жив. Он сел на землю, прочихался и пришел в норму. Его засыпало в полусогнутом положении лицом вниз. Это и спасло его от удушья. Увидев обгорелого сержанта, он сказал: «Ну, гады, я вам отомщу за своего сержанта. Смерти я не боюсь. Уже побывал на том свете». Мы перешли в другой полк. Здесь было несколько пленных солдат, которых надо было допросить.
появился фотокорреспондент и решил сфотографировать их. Пленных выводили из дома, охраняемого бойцами, и строили во дворе дома. Фотограф был без оружия, а боец часовой один, поэтому я для безопасности вынул наган и рукой с наганом показываю немцам, как надо встать. Они очень перепугались, им казалось, что русский командир хочет их перестрелять, а фотограф будет делать снимки. Переводчиком мы попросили быть врача полка, еврейку из Энгельса. Я сказал ей, чтобы она перевела, что их будут фотографировать, а они подняли шум и начали кричать: «Най, най, них нацист!» И все показывали на одного рослого немца, мол, он нацист. Фотограф сделал несколько снимков, и пленных увели, оставив нациста для допроса. Из ответов выяснилось, что он артист из оперного театра в Дортмунде. На фронт пошел добровольно, надеясь скоро получить поместье в России, и очень огорчен тем, что попал в плен. Плен он считает временным, так как война кончится скоро, и его освободят из плена. Но раз он попадает в концлагерь, имение его семья уже никогда не получит. Я объяснил этому одурманенному Гитлером немцу, что война не кончится через 2 месяца, и он не вернется в Германию. Пусть считает себя счастливым, что остался жив. Он скептически отнесся к этому и заявил: «Фюрер сказал, значит, так и будет». Это был образец немецкого солдата, одураченного Гитлером обещаниями нажиться за счет разграбления имущества советских людей и уверенного в легкой победе над Россией. Все эти первые дни войны нас, фронтовиков, волновала мысль о том, что делается в стране, ведь должен же Сталин сказать об этом открыто. Утром 3 июля, уже в другом месте, связисты у радиостанции крикнули нам: «Идите, Сталин выступает!» На опушке леса мы по полевой радиостанции слушали речь И.В. Сталина. Спокойным, глуховатым голосом он сказал на весь мир страшную правду о войне. «Над Родиной нависла смертельная опасность. Речь идет о жизни и смерти советского государства». Его речь перевернула наше сознание и понятие о войне, развеяла иллюзии тех, кто помышлял через 2-3 месяца быть в Берлине, кто надеялся, что в Германии разразится революция и фашизм будет уничтожен, что война против СССР революционизирует сознание немецких рабочих и крестьян. Обстановка была совершенно иной. Многомиллионная немецкая армия верила в Гитлера, надеялась на легкую победу, лезла вглубь нашей страны. Немцы жгли, убивали всех, кто попадался на пути, грабили население, насиловали. Особую ненависть они проявляли к евреям. Здесь, в Белоруссии, проживало много евреев в селах. Они были колхозниками, работали, пахали и сеяли хлеб. В первые дни войны немецкие летчики зверски уничтожали еврейские поселения. Сожгли Свержонь, Годиловичи и другие деревни. Возвращаясь в политотдел, мы видели, как немецкие летчики подожгли наш бомбардировщик ДБ-3Ф. Пилот сумел посадить горящий самолет около дороги Могилев-Гомель, среди поля с мелким кустарником. Мы выскочили из машины и побежали к самолету. Увидев меня, пилот подумал, что сел на занятую противником территорию, и вытащил пистолет. Он не ожидал встречи с человеком в авиационной форме и принял меня за переодетого немца. Откуда тут человек в летной форме? Но его стрелок-радист в желтом меховом жилете закричал летчику: «Товарищ капитан, не стреляйте! Это наш старший политрук! Я ему экзамен по истории партии сдавал!» Капитан убрал свой пистолет и подошел к нам. Он рассказал, что с аэродрома Иваново они летали бомбить Кёнигсберг, но на обратном пути у линии фронта их догнали мессершмитты и подожгли самолет. В экипаже было только 2 человека. Сержант авиационно-технической службы, наш выпускник, летал вместо стрелка-радиста. На машине мы привезли летчиков в Гомель. Там я получил новое срочное задание — найти танковый корпус и дать командованию прочитать под расписку совершенно секретную директиву ЦК ВКПБ и СНК СССР от 29 июня 1941 года. Мне дали полуторку, 2 пулеметчиков с ручным пулеметом, и с рассветом мы выехали из Гомеля. У меня была карта, топографию я знал отлично,
и хорошо ориентировался на местности. На проселочной дороге за Довском мы ехали по редкому кустарнику. Впереди был жидкий лес, а перед ним болото. И вдруг на нашу дорогу из кустов выскочил танк темно-зеленого цвета. Приземистый, он быстро шел нам навстречу. Деваться было некуда, мы остановились, все вышли на обочину, а танк под прямым углом свернул в болотце и, не сбавляя скорости, покатил в лесок. Это был наш знаменитый Т-34. До этого времени я таких танков не видел. Мы пошли по следу танка и на опушке лесочка увидели еще с десяток таких. Генерал в общевойсковой форме стоял среди командиров в кителе нараспашку. Я представился генералу. Он взял директиву и молча начал читать. Затем ее прочитали комиссар и начальник штаба, и все расписались. Генерал с обидой сказал мне, что у него всего 10 танков, а задачу им ставят, как танковому корпусу. Из 10 танков 3 занимает командование, и только 6 могут воевать. «Вот так и воюем», — сказал он. Я распрощался с танкистами и поехал обратно. Как только выехали на дорогу в Довеку, где в помещении почты в центре перекрестка дорог был армейский узел связи, на нас напали немецкие истребители. В паре они поочередно пикировали и обстреливали машину. Наш ручной пулемет встретил немцев огнем. На газике нас догнал капитан с повязкой на голове. Мистер Шмидт обстрелял машину и легко ранил его в голову. Капитан тоже начал стрелять из своего ручного пулемета. И тогда истребители изменили тактику. Один заходил спереди, а другой сзади. Мы оставили машины, а сами скрылись в бетонной трубе под дорогой. Имея превосходство в воздухе, немцы охотились на дорогах за каждым человеком. Капитан сказал, что шоссе на Рославль перерезано немцами в районе пропоиска. Но не нам было думать, как немцы обходят нашу 21-ю армию с правого фланга, и мы не придали этому особого значения. Немецкие истребители улетели, и мы благополучно приехали в Гомель, где я получил новое задание – проверить один госпиталь и вместе с врачами выявить людей, которые сами покалечили себе руку. Госпиталь размещался в школе, и целый этаж в нем был заполнен ранеными в руку. С врачом-хирургом мы установили явных самострелов, которым отменили эвакуацию в тыл, а дела передали в военный трибунал для привлечения к суду. Да и сами бойцы знали членов вредителей и помогали их выявлению. От горькой правды уйти было невозможно, а трусы среди коммунистов, побросавших или уничтоживших свои партбилеты, были. Отчитавшись за проверку госпиталя, я получил новое задание. Меня вызвал начальник особого отдела армии, Хондошко, носивший 2 ромба в петлицах. Он спросил меня, знаком ли я с устройством укрепрайона. Я ответил, что на Дальнем Востоке был в таком районе. «Вам срочное задание и очень важное. Нам известно, что линия укрепленных районов по старой границе не имеет личного состава и не вооружена. Поедете в район Мозыря и там на месте проверите укрепрайон под Припятью. В вашем распоряжении 2 специалиста, общевойсковой полковник и капитан-артиллерист. Машину возьмете на площади». И назвал номер машины. Мы немедленно выехали в Мозырь. Полковника, как старшего по званию, посадили в кабину, а мы с капитаном забрались в кузов полуторки. Навстречу нам гнали стада скота, но до Рочицы мы не встретили ни одной машины и несколько раз останавливались, выбегая от машины на откос в сторону от налетевших немецких самолетов. Углубляться в лес было невозможно, места были болотистые, и вдоль шли глубокие канавы. В Мозырь мы приехали в темноте. В городе никакой маскировки, горит свет, в парке танцы, не соблюдаются требования прифронтового города. Комендантом укрепрайона был неунывающий подполковник, не осознающий опасности для нашей родины. Когда я предъявил свое удостоверение и сообщил о цели нашего приезда, он стушевался, не ожидая, что кто-то его проверит. Все мои требования были немедленно выполнены, танцы прекратились, и город погрузился в темноту. Комендант подтвердил, что вооружения в УР нет, а личный состав только начинает прибывать. Связь по городу у него была устойчивая, но с высшим руководством связи он не имел и никаких указаний ни от кого не получал. Интересуемся, что будет делать в случае наступления немцев. Будем обороняться, боеприпасов много.
Пришел командир речной флотилии Припяти. Его флотилия заперта. Выход в Днепр захвачен немцами. Он заявил, что будет сражаться до последней возможности, а потом затопит катера и уйдет в партизаны. В дотах укрепрайона пристреливали пулеметы, заполняя карточки огня. Всего здесь оказалось явно недостаточным для боя. Агрегат освещения не имел горючего, боеприпасов и продовольствия мало. Личный состав ранее службу в дотах не проходил, да и люди все довольно немолодого возраста. Настроение у личного состава было пессимистическое. Моим следующим поручением стали поиски начальника политотдела армии Червова, который пропал без вести в районе Жлобина. Мы отправились с политруком из комсомольского отделения и на машине доехали до первых частей, державших оборону по Днепру. Сначала мы попали в полк, которым командовал грузин по фамилии Кипиани. Его командный пункт разместился под сбитым немецким самолетом-разведчиком Хеншель. Он тут уже несколько дней, и в газете «Известия» было фото с надписью «Командир части Кипиани, у сбитого им немецкого самолета». Автором снимка и очерка был корреспондент Евгений Кригер. Когда мы приближались к самолету, майор Кипиани закричал нам: «Если вы, газетчики, не подходите, я изобью вас!» А был Кипиани довольно рослым и крепким человеком. Мы сказали, что мы не газетчики, а политработники. Подошли и видим, Кипиани держит газету с фото и очерком о нем. «Я больше никогда не буду разговаривать с газетчиками, брехуны! Я не сбивал этого самолета, и чужую славу мне не надо приписывать. Прочитают бойцы, и что подумают о своем командире? Ой, нехорошо поступил Кригер!» Он еще долго выражал свое негодование. Кипиани о судьбе комиссара Червова ничего не знал. Мы попрощались и двинулись дальше, к Жлобину. Навстречу попадались местные жители из Жлобина, раненые бойцы. Со всеми встречными мы вели разговор о Червове, и нам удалось выяснить, что Червов был за Днепром в передовых частях, сдерживающих натиск немцев. Он возглавил контратаку небольшой группы бойцов и был убит. Контратака не удалась, и его тело вынести не смогли. Найдя несколько свидетелей, я записал их имена и место их жительства. Тогда оборона на Днепре была подвижной. Днем немцы теснили наши части, а ночами наши их выбивали. После небольшой передышки я занялся проверкой факта проявления трусости командиром дивизии полковником Гуц. За трусость, проявленную в бою, он был отстранен от командования дивизией. Велось следствие для предания его суду военного трибунала. На следствии Гуц сочинил легенду, что он был за Днепром, и его обстрелял немецкий самолет, мол, он не трус. На самом деле за Днепром он не был, а свою машину сам прострелил в нескольких местах. Мне уже приходилось видеть пробоины от обстрелов самолетами. Здесь ничего похожего не было, стреляли с земли. Подтвердил это и шофер Эмки. Доложив все следователю, я тут же получил новое задание — проводить в лес за Гомель группу партизан во главе с партийным работником Ершовым. На машине я отвез его группу в лес, севернее Речицы, а там их переправили за Днепр. Новое поручение я выполнял вдвоем со старшим политруком, призванным из запаса. Мы должны были найти корпус генерала Петровского и на месте устранить потери в политсоставе, проводить беседы с бойцами по разъяснению речи Сталина, собирать немецкие листовки. 63-й стрелковый корпус Петровского овладел Рогачевым и Жлобином и продолжал развивать наступление на Бобруйск. На подходе к расположению частей корпуса мы увидели странную картину. Всюду лежали солдатские мешки и даже шинели. Чем ближе мы подходили к штабу корпуса, тем больше встречалось выброшенных красноармейцами вещей. Книги, тетради, белье, запасы мыла — все, что отягощало бойцов в бою. Приказ Петровского требовал выбросить все из мешков, кроме НЗ и патронов. И воины форсированным маршем поспешили к Днепру. Теперь это имущество собирали тыловики полков. Пробираясь сквозь мелкий лес, мы нашли штаб корпуса. Здесь нам удалось встретиться и побеседовать с Петровским. До взятия Жлобина и Рогачева он имел звание комкора, и вот теперь первым военное время получил звание генерал-лейтенанта, а командиры дивизий Прищепов, Фоконов, Ираковский, генерал Майоров. Генерал Петровский был сыном ГАИ Петровского, соратника Ленина, профессионального революционера. В 30-х годах генерал командовал Московской пролетарской дивизией, потом был арестован. Он рассказал нам об этом. Арестовали, предъявили обвинение в измене родине, заставляли силой подписать этот документ. Не подписал. Отец добился встречи со Сталином, объяснил ему правду, и меня выпустили. Вызвал меня Сталин и сказал: «Товарищ Петровский, в таком большом деле, какое идет в нашей стране, бывают ошибки. Вот и с вами такое случилось. Вы снова будете в армии, но прежнюю должность вам не дадим. Это неудобно, и генерала присвоить пока не можем. Свободна должность командира 63-го стрелкового корпуса в Саратове». Я согласился, и вот воюем.
Генерал Петровский высоко ценил советского воина, был заботливым и строгим командиром. Но нам, представителям политотдела армии, он высказал свое мнение о начальнике политотдела корпуса. Настроен пессимистически, спутался с женщиной, работой в частях не интересуется, где он сейчас, не знаю. По его приказу в штаб вызвали старшину, сбившего немецкий самолет. Это был сверхсрочник, крепкий, сильный и явно находчивый. Он шел в свою роту к передовой линии, а немецкий истребитель начал пикировать на него и стрелять из пулемета. Старшина спрятался в рожь, а немец решил расстрелять его, спустился на бреющем полете, открыл колпак в кабине, чтобы лучше разглядеть спрятавшегося, и старшина ловко забросил гранату в кабину летчика. Граната взорвалась, и самолет рухнул на землю. За этот подвиг старшину представили к ордену Красного Знамени. Мы долго пробыли в штабе Петровского, и на наших глазах произошли два ЧП. Сержанты обучали бойцов умению пользоваться ручными гранатами, и неожиданно раздался взрыв. Оказалось, что сержант при обучении призывных из запаса бойцов допустил ошибку, показал, как снимается кольцо взрывателя, снял его, и взрыватель сработал. Граната вот-вот взорвется, а бросить гранату нельзя, кругом люди. Тогда сержант прижал ее руками к животу и лег на землю. Немного погодя, опять раздался взрыв, и вскоре его виновника подвели к Петровскому. Кадровый красноармеец положил запал от гранаты РГД на камень и стукнул по нему топором. Запал взорвался, и ему оторвало несколько пальцев. Боец утверждал, что решил сделать себе мундштук для курения, но окружающие бойцы сказали, что покалеченный не курит. По приказу Петровского его передали в трибунал как члена вредителя. После встречи с генералом Петровским мы побывали на командном пункте командира дивизии генерала Прищепы. Правее, в районе Могилева, немцы продолжали наступать, а здесь, в районе Рогачева и Жлобина, инициатива была в наших руках, и настроение у всех было хорошее. В частях корпуса Петровского мы работали несколько дней, собирали листовки, что сбрасывались на наши части с немецких самолетов. В листовках были напечатаны самые разнообразные небылицы. В одной красочной листовке была фотография с двумя людьми в немецких мундирах, и крупная надпись сообщала, что это сыновья Сталина и Молотова. Оба добровольно перешли на сторону Германии и служат Гитлеру. Нам передавали сообщение, что под Могилевом сын Сталина Яков попал в плен, но никто не верил, что он служит Гитлеру. А у Молотова сына вообще не было. Это уж мы знали точно, поэтому могли разъяснить бойцам всю фальшь немецкой пропаганды. Для наблюдения за нашими действиями немцы очень близко к переднему краю поднимали аэростат с подвешенной корзиной. Наши летчики пикировали на такие аэростаты, и немцы старались быстро его опустить. Раз наш истребитель расстрелял такой аэростат, корзина упала на землю, и наши бойцы встретили это криком «Ура!». Одну из ночей мы с товарищем провели на берегу Днепра. Старшина роты получил для бойцов плащ-палатки и дал такие нам. Хорошая эта штука, и от дождя спасает, и от холода, и легкая, удобная. Эта плащ-палатка была со мной до начала 1942 года, а потом ее заменили на другую, которая до сих пор хранится у меня дома. 16 июля
был введен институт военных комиссаров, и отделы политпропаганды преобразовали в политотделы. Теперь у политсостава стало больше прав. Приказы подписывались командиром и комиссаром части, но возросла и их ответственность. Спасаясь от охотившихся за машинами и даже отдельными бойцами немецких самолетов, мы проследовали сначала в местечко Городец, а затем в большую деревню Сборово. На окраине нас предупредили, что в деревне прячется снайпер, стреляющий по командному составу. Командир батальона галопом проскакал к своему командному пункту, а мы осторожно пошли пешком, но выстрелов не было. Выяснилось, что наши бойцы прочесали место расположения снайпера и нашли его. Это был финский боец, одетый в рваную одежду местного жителя. Под зипуном у него был новенький автомат Суоми. Бойцы принесли его документы. Среди них мы обнаружили памятку финскому ефрейтору с картой раздела Советского Союза между союзниками Германии. На карте были определены границы захвата территории СССР. С востока до Байкала все оставалось за Японией. На юге часть Украины, Румынии. Запад-юг, Урал, Кавказ, Средняя Азия. Все Германии. А Финляндии, Великой Суоми. Территория от Ленинграда на Вологду, Киров и Север. Эту памятку я передал в политотдел армии. Днем мы стали свидетелями поимки диверсанта. После перестрелки в лесу несколько вооруженных мужчин привели милиционера. На нем была новая форма и ременная шорка кавалерийского образца с двумя портупеями. Он выдавал себя за участкового милиционера, но ведь в селах каждый житель хорошо знал своего участкового. Немецкие разведчики не учли этих деталей и прогадали. Участь диверсантов во фронтовой полосе одна, расстрел на месте, но этого увели для допроса. Был и другой случай. В Сборове комбат представил нам лейтенанта, сказав, что тот побывал сегодня в плену. Лейтенант, рослый, сильный человек, тянул связь с телефонистом на передовой пункт батальона. В крайней хате увидел красноармейцев и подошел к ним спросить, где командир батальона. В ответ те молча на него набросились, стараясь взять живым. Немцы подмяли его под себя, но он ловко вывернулся. Трех немцев забросил аж за плетень, а двое убежали. Лицо лейтенанта было немного поцарапано, он потерял наган, но зато остался жив. Вот такие случаи бывали на войне. Для обмана наших воинов немцы с первых дней переодевались в нашу форму, в одежду сельских жителей. Наша попытка искупаться в Днепре окончилась неудачей. Едва мы разделись и бросились в воду, смывая себе пыль, налетел мистер Шмидт и стал обстреливать нас. Пришлось выскочить из воды, схватить белье в охапку и убежать в ивовые кусты. После такого купания мы направились в Гомель на попутной машине. С нами в машине ехал боец с забинтованной головой. Говорил он с трудом. Боец шел в атаку и кричал «Ура!». Пуля попала в щеку и вылетела в другую, не задев ничего во рту. У шофера не оказалось винтовки. Мы поинтересовались, где она. Он сказал «У немцев!». Оказалось, ночью он заехал в деревню, где должна была находиться его часть, но там уже были немцы. Он постучал в дом, а навстречу вышел немецкий офицер. Его было хорошо видно. А вот немец не сразу понял, что перед ним советский боец. Не успел немец вытащить свой пистолет, как шофер силой вонзил в него штык, да так крепко, что не мог вытащить обратно, и убежал к машине. Прошел первый месяц войны. Наша печать говорила о срыве немецкого плана молниеносной войны. Появились агитплакаты с иллюстрациями и стихами. Я помню такое четверостишее. «Бьемся мы здорово, рубим отчаянно». Внуки Суворова, дети Чапаева. Особенно большие требования предъявлялись коммунистам. Среди нас находились трусы, уничтожившие партбилеты, спасая себя, но при этом оставаясь на политработе. В одной из дивизий мы присутствовали на заседании парткомиссии. Секретарь вел свое заседание, разбирая дела тех, кто утратил партбилеты. Их исключали из партии. Но один из исключенных сказал нам: «А вы проверьте партбилет у секретаря парткомиссии, у него тоже нет партбилета». Мы попросили его предъявить партбилет, а он сразу стушевался, признавшись, что и у него нет партбилета. Члены парткомиссии исключили его из партии и выбрали нового секретаря. В первые дни войны отдали под суд командира полка по Черниговым. Он вел полк через город и решил забежать домой, проститься с семьей. За это боевого командира отдали под суд. Такая суровость диктовалась тяжелыми условиями войны. Скидок не делалось никому. Немцы были уверены, что с Красной армией скоро будет покончено. Ведь так сказал Гитлер. Попадая в плен, они, особенно офицеры, печалились о том, что не получат свою долю от разграбления земель Советского Союза. Мне пришлось присутствовать при допросе немецкого капитана. Его не столько волновало, что он оказался в плену, это он считал временным, а то, что он не доставил приказ одной из частей, в которую ехал. Вместо немцев, вместе его назначения, оказались советские войска. Теперь он все спрашивал, почему здесь оказались мы, ведь тут должны быть немецкие солдаты, а их нет. Ему объяснили, что немцев выбили отсюда, а он все твердил, что этого не может быть. На переднем стекле его машины была красная тряпка со свастикой в середине, и немецкие самолеты не стреляли по машине. Этот лоскуток забрал наш шофер и пользовался им при появлении немецких самолетов. Немного отдохнув в Гомеле, мы вместе с политруком Крутовым из комсомольского отдела получили новое задание – отправиться в части на правом фланге армии и вести там работу, помогая командованию готовить контрнаступление. Нас заверили, что наша авиация будет поддерживать наступающих. На машине мы добрались до Довска, а дальше добирались пешком, через части, державшие здесь оборону. Здесь мы попали на командный пункт артполка. Напротив его расположения немцы подняли аэростат для наблюдения, и комиссар полка предложил своим артиллеристам обстрелять его шрапнелью. Но что-то не получалось. Пока мы беседовали с личным составом, немецкий наблюдатель дал своим минометчикам цель указания, и вокруг командного пункта засвистели мины. Целая серия. Мы едва успели спрыгнуть в открытую щель. Крутов не успел убрать руку, и осколком ему повредило палец. После налета мы не отошли сотни метров, как начался новый обстрел. Услышав крик «Комиссара убило!», мы вернулись назад и увидели комиссара полка, лежавшего на земле. Мина разорвалась у его ног. Его положили в пикап, чтобы отправить в госпиталь, и он все просил нас передать машинистке политотдела. Он назвал фамилию и имя, что «я умираю, и я ее люблю». Позже мы узнали, что комиссар умер по пути в госпиталь. К полудню мы были в дивизии, ведущей наступление на Бахань. Наступающие немного продвинулись вперед, но немцы ввели в бой новые силы и усилили артобстрел. Неожиданно КП дивизии попал под прицельный огонь прятавшегося где-то автоматчика. Возле нас стали все чаще свистеть пули, и руководивший боем командир дивизии, пожилой полковник, приказал «Ложитесь!». «Лежим, оглядываемся, но чуть поднимешь голову, как по тебе сразу очередь». Пятясь, мы стали отползать, и когда нас перестали обстреливать, встали и пошли правее, к окраине Бахани. «Здесь...» Был командный пункт полка, передовые части которого понесли большие потери и теперь отступали. С группой красноармейцев мы через поле ржи начали заходить во фланг немцев, но нас обнаружили и начали обстреливать бизантными снарядами, защищаться от которых нам было нечем. Снаряды разрывались в воздухе, и мы слышали, как осколки шуршали по стеблям ржи. Отойдя к командному пункту полка, мы стали свидетелями разговора комиссара полка с командиром взвода, что расположился в селе в двухэтажном доме. Он сообщил, что дом уже окружен немцами. «Не уйдем и будем биться до последнего патрона! Настроя! Немцы входят в дом! Все, 10-15!» Это его позывные. «Больше не говорю!» Немцы начали обстреливать КП из минометов, и комиссар с группой командиров начал отходить. Одна мина разорвалась у стены сарая, осколки впились в стену, а от взрыва образовалось облачко желтого газа. Запахло хлором. «Неужели мина химическая?» — подумал я тогда. Из тыла пришел посыльный с приказанием от командира дивизии отойти на новый рубеж, метров на 700-800 к востоку. Пришедший боец вынул из кармана парабеллум и показывает его комиссару. «Где взял?»
отдал немецкий солдат, одетый в нашу форму. Он говорил хорошо по-русски.
А почему его не захватили в плен?
Да у него ноги перебиты, он еле живой.
Комиссар отругал бойца за беспечность и послал двух человек за немцем. Те скоро вернулись, принеся документы немца и его автомат. Немец уже был мертв. Теперь стало ясно, кто стрелял по командиру дивизии и нам, не трогая рядовой состав. В этот день ведущая наступление дивизия потеряла троих командиров, двоих ранеными и одного убитым. К вечеру дивизией командовал ее комиссар, бригадный комиссар Архангельский. С темнотой наши части оставили свои позиции и перешли к шоссе Адовска к Пропоиску. Оборону здесь организовывал генерал-майор Гордов, начальник штаба 21-й армии, бывший в Петрозаводске начальником штаба 18-й СД. Я доложил ему, кто мы, и он приказал нам отправиться в район села Ректа, в артполк. Наши части отступали от Журавичей, но дорога Адовска до Пропоиска пока была в наших руках. В Ректе мы нашли КП артполка. Группа штабных командиров разместилась в щелях, вырытых вблизи крестьянских хат, а при налете авиации и артобстрелах укрывалась в бетонной трубе под мостовой. Обстановка в полку была тяжелой. Мало бойцов, орудий, снарядов, большие потери в командном составе, убит комиссар. На эту должность был назначен секретарь партбюро, старший политрук, призванный из запаса всего несколько дней назад. Командир полка был кадровым, но чего-то в нем не доставало. Связи с пехотой полк не имел. Командир не интересовался своим флангом в сторону Пропоиска. В полной темноте полк снялся со своей позиции, но когда колонна с орудиями и машинами вытянулась на шоссе, командир полка указал направление движения совершенно неправильно, в сторону немцев. Мы с Крутовым подошли к нему и стали объяснять, куда надо двигаться, ориентируясь по полярной звезде. А он в ответ: «Пошел ты со своей звездой!» и матерно выругался. Я ему говорю: «Остановите полк!» А он не слушает. Мы нашли комиссара, и он своей властью изменил направление движения, и к рассвету командир полка понял свою ошибку. Не зря генерал Гордов приказал нам заехать в этот полк. Ранним утром я получил приказ направиться в части генерала Галицкого, занимавшей оборону на Днепре, на самом правом фланге, на стыке с частями 13-й армии. КП полка я нашел в сосновом лесу, около деревни Шапницы. Полком командовал подполковник Пидоренко, комиссаром у него был старший политрук Плеханов. Пидоренко имел высокую боевую награду, орден Красного Знамени и редкую среди командиров медаль за отвагу, которую он получил в Испании за бои против итальянских войск. Личный состав его полка воевал храбро. Части полка занимали оборону по высокому в этом месте левому берегу Днепра, прикрытому густым лесом. Это было южнее Нового Быхова, где Днепр резко поворачивал на запад. На правом берегу лес находился от берега метрах в 700 и был хорошо виден нам. С начала войны немцы по своим правилам днем делали перерыв в боевых действиях, пускали зеленую ракету и пили кофе. А когда наши бойцы в такое время атаковали, то немецкие солдаты, где позволяла обстановка, кричали нашим: «Рюсь, не по правилам воюешь! Меня учи вас правильно воевать!» А наши бойцы отвечали: «Поганые фрицы! Мы научимся воевать и вас от войны отучим, чтоб не бросались больше на нас!» Мы также видели немецких солдат, которые кричали нашим бойцам: «Рюсь, иди на плень! Белым хлебом кормить буду!» Наши бойцы за словами не лезли в карман и отвечали немцам крепкими словами. Такие перепалки происходили в сумерках, когда немцы прекращали обстрелы и подходили ближе к Днепру. Днем они подходить близко не решались. Пидоренко, используя богатый опыт сражений в Испании, умело руководил своими разведчиками и постоянно организовывал вылазки на правый берег Днепра. Комиссар полка уделял большую часть своего времени материальному обеспечению личного состава, и получалось так, что функции комиссара полка пришлось выполнять мне. С Пидоренко мы очень сдружились. Как правило, он часто менял расположение штаба полка. Для командного состава всегда были готовы землянки, и их расположение обносилось колючей проволокой. Это он делал для того, чтобы не быть захваченными немецкими разведчиками. Нам был известен случай, когда по причине плохой охраны в плен к немцам попал штаб полка во главе с командиром. 5 немецких солдат с винтовками повели штабных офицеров в тыл своих войск. Но командир полка был великолепным мастером штыкового боя. Когда немецкие солдаты сделали остановку, чтобы один из них смог справить большую нужду, и все стали закуривать, командир полка рискнул освободиться из плена. Он выхватил у конвойного винтовку и заколол 2 солдат, а 2 подняли руки. 3-й со спущенными штанами так и стоял с поднятыми руками. Командир не только освободил от плена свой штаб, но привел 3 пленных. За беспечность его наказали, а ловкость и смелость отметили. С Пидоренко же постоянно ходил сержант с автоматом ППШ. В полку таких автоматов было только 3 – у командира полка, комиссара и уполномоченного особого отдела. У личного состава были 3-линейки и СВТ. СВТ оказалась непригодной для полевых условий. Чуть попадет песчинка, и она отказывала в стрельбе, поэтому больше ее в части не присылали. А вот наша старая винтовка Мосина, 3-линейка, оказалась безотказной. Рано утром Пидоренко обходил передний край обороны. Я был рядом. Из наших окопов с высокого берега хорошо просматривался сосновый лес за Днепром и землянка на его опушке. Бойцы доложили, что из землянки часто выходят немцы с узлами на плечах. Очевидно, делят награбленное у жителей имущество. До землянки было до 800 метров. Я спросил бойцов, почему они не стреляют по немцам, и те ответили, что не попадут, далеко. Но Пидоренко подхватил эту мысль. Немцев надо проучить. Нашли лейтенанта, приехавшего из училища, отличного снайпера, и спросили, сможет ли он попасть в немца у землянки. Тот ответил, что может, но только из СВТ. Принесли такую винтовку. Солнце взошло и хорошо осветило землянку. Пидоренко, обладая отличным зрением, наблюдал. Вот из землянки вышел немецкий офицер, потягивается и смотрит по сторонам. «Давай!» — сказал Пидоренко, и лейтенант выстрелил. Офицер рухнул на землю, а из землянки выбежал солдат. Лейтенант уложил и его. Выскочил 3-й и тоже остался у землянки. Ждем, что будет дальше. Видим, из землянки выбросили узел с добычей, который покатился среди высокой травы. Оказалось, что немец толкает его лежа. Лейтенант взгрустнул. Нет зажигательного патрона, а трава закрывает немца. Он сделал несколько выстрелов, и в бинокль было видно, как из узла летело тряпье, как он перестал продвигаться. С тех пор немцы к землянке днем не подходили, и награбленного оттуда никто не выносил. В глубине леса за землянкой ночью раздавался сильный шум работающего мотора. Впечатление такое, что там машины работали. Никакого вывода сделать из этого не удалось. Звук однородный и исходит из одного места, а к рассвету прекращается. Пидоренко послал разведку, и она выяснила, немцы вешали на сосну мотоцикл и заводили его, создавая впечатление работы машин. Долго еще шумел по ночам этот мотоцикл. По приглашению Пидоренко я пошел с ним осматривать оборону по Днепру напротив села Кистени. За рекой хорошо видна церковь, и на ней немецкие наблюдатели. Пидоренко решил избавиться от такого наблюдения и приказал батарее 45-ок ударить по колокольне, причем артиллеристы попали в нее со 2-го снаряда. Здесь оборонялся батальон численностью менее 100 человек. Его командиром был лейтенант, взводами же командовали сержанты. Пидоренко сказал, что больше некому доверить батальон. Там всего 2 лейтенанта, и одного перед нашим приходом ранило в руку. Лейтенант прижимал к груди раненую руку и сказал, «Жаль, что, видно, надолго отвоевался, а только понимать начал, как надо воевать». В полку Пидоренко я находился более 10 дней. Много увидел в организации разведки боем, работ разведчиков, устройства инженерных хитростей. На каждом КП для машин отрывали аппарели. У Пидоренко была ГМ-ка, и эта машина всегда была на ходу, хотя и сильно изношена. Адъютантом Пидоренко был высокий лейтенант, уже послуживший, он всегда был с командиром. Начальником штаба был капитан, уже побывавший в окружении, в районе границы с Польшей. В то время на мне были серый плащ, планшетка с картой и плащ-палатка. Спал я на спине, укрываясь палаткой. Был уже август, и ночи стали прохладнее. Был у Пидоренко разведчик, Яцута. Этого сержанта Пидоренко часто называл японцем. «Ну, наш японец, собирайся в разведку!» И ставил задачу, уводя его в сторону. В первый день моего пребывания Яцута вернулся из разведки. Он ходил в глубокий тыл немцев и рассказал Пидоренко о немецких частях за Днепром. Там он убил немецкого офицера и его документы принес вместе со старинными часами Луковкой. Пидоренко похвалил его за работу и представил к награде. Яцута одевался в одежду местного селянина, грубая рубаха, широкие заношенные штаны, торба из мешковины через плечо, рваные ботинки, в торбе кусок сала, хлеба и пистолет в тряпочке. Отдохнув, Яцута отправился в район Новая Быхово-Тощица выяснить, какие здесь части. Срок ему дали не более 4 дней, но вернулся Яцута утром на 5-й, принес очередные трофеи, солдатские книжки, часы, пистолет. Он доложил Пидоренко об итогах разведки и рассказал такую новость в маскировке немцев. В Новой Тощице на огороде он увидел, как 2 тетушки роют землю, пригляделся и видит, что обуты они в немецкие сапоги. Он сразу понял, что это немцы, подошел к ним и обоих застрелил, потом взял документы, часы, пистолет и ушел. Вокруг никого не было, было раннее утро. Мы дивились его смелости, бодрости, жизнерадостности. Он всегда был готов идти в разведку. О том, как он там ходил и добывал данные, как стрелял в немцев, он рассказывал спокойно. Полк Пидоренко занимал оборону по Днепру отдельными участками, не имея сплошной линии. В полк прибыл начальник штаба дивизии, комбриг Бессонов, которого я запомнил по Ленинграду, когда он был комендантом города и сделал мне замечание, что на шинели не разрезана спинка. В полку он приказал Пидоренко провести разведку боем и взять языка живого немца. К этому времени в полк прибыло 700 человек пополнения из Ростова-на-Дону. Все были обуты, одеты, но никто не имел оружия. Резерва оружия не имелось. И вот в ночном налете на немцев в ближайшей к Днепру деревне решили добыть и языка, и оружие. Решили послать группу ростовчан, человек в 30-40, вооружив их ручными гранатами. Для этого дела требовались добровольцы. Пидоренко решил обратиться к ростовчанам, но потом поручил сделать это мне, как политработнику. Мы подошли к строю новобранцев. Пидоренко поприветствовал их, а потом сказал: «Вот, комиссар с вами поговорит». Я объяснил ростовчанам обстановку, рассказал о задаче ночного налета и призвал добровольцев сделать 2 шага вперед. К нашему удивлению, весь строй шагнул вперед. Это были кадровые рабочие с Россельмаша, его бывшие строители и рабочие цехов. Мы отобрали 30 человек, пополнили их опытными бойцами полка и отправили на инструктаж, который проводил командир разведки. В этот день в полк прибыли 2 окончивших военное училище лейтенанта, и одного из них также включили в состав разведки. Когда стемнело, Пидоренко направил группу захвата через Днепр, а чтобы сбить немцев с толку, организовал ложную переправу, где шумели, плескали воду, и счетверенный пулемет вел огонь с машины. Разведка переправилась на плоту тихо и ушла в тыл немцев, а вот по месту ложной переправы немцы открыли сильный пулеметный огонь. Мы с Пидоренко находились там и попали под этот обстрел. Диву даешься, как мы не были убиты. Пули, как пчелы, стаями летели и шлепались в песок. Возможно, они были уже на излете и теряли убойную силу. Никто не был ранен, но все отошли от этой переправы в сторону и прекратили шум, чтобы показать немцам, что у нас все сорвалось. Скоро в тылу немцев раздались сильные взрывы, это рвались гранаты F1. На случай преследования немцами наших разведчиков Пидоренко подтянул к месту их переправы машины с зенитными пулеметами. Но преследования не было, Немцы боялись идти к Днепру по открытой местности. Разведчики скоро вернулись. Они разгромили группу немцев, находящихся в сарае. Нескольких человек убили. Из трофеев у них был пулемет, автоматы и здоровенный немец Верзила с кляпом во рту. Немца схватили у пулемета. Чтобы не кричал, один боец зажал ему рот, но тот успел сильно укусить его за палец. Тогда укушенный ударил немца по голове и поволок с товарищами к переправе. Разведчики потеряли одного убитым и принесли его с собой. Один наш боец оказался без ремня. На вопрос комдива он ответил: «Подался в деревню, и около одной хаты сзади меня схватили за ремень и потянули в окоп. Я расстегнул ремень, и немцы упали в окоп. Я бросил им на память лимонку и дал тягу к своим». Участники этой операции говорили об этом бое уже как бывалые войны и просили снова послать их в разведку боем. Но раньше разведчиков вернулся лейтенант. Он был в одних трусах. Все его обмундирование утонуло в Днепре. Он оторвался от группы и один, без личного оружия, не решился идти вперед. Тогда он разделся, привязал свое обмундирование на голову и поплыл. Но сверток сорвался с головы, намок и стал тянуть лейтенанта на дно. Поэтому он освободился от него и приплыл в трусах. Озябший, плачущий от горя, лейтенант стоял перед комбригом Бессоновым. Комбриг объявил: «За трусость, потерю обмундирования и оружия, расстрелять!» Мы с Пидоренко убеждали комбата не делать этого. Мол, есть органы, которые разберутся в этом деле. Не знаю, как дальше сложилась судьба этого лейтенанта, но от немедленного расстрела мы его уберегли. Пидоренко был невысокого роста, худощав, чернявый, очень загорелый. «Меня, — говорит он, — в Испании считали коренным испанцем». Он немного знал испанский язык и иногда в разговоре употреблял испанские слова. Был он не робок, видал не один бой и спокойно смотрел на окружающую нерадостную обстановку. На вероятных подходах танков он устроил глубокие волчьи ямы, и по его указаниям их так хорошо замаскировали, что ямы были совершенно незаметны. Любил он и шутку. В первые дни моего пребывания в полку Пидоренко сказал мне: «Я вам сейчас пленного словака покажу. Он расскажет, как Русь идет в атаку». На направлении обороны полка наступал словацкий полк. Его здорово потрепали, и часть солдат взяли в плен. Одного пленного Пидоренко еще не отправил в тыл и решил показать мне. «Ну, словак, — говорил он пленному, — расскажи, как Русь идет в атаку». И словак старательно рассказывал, изображая мимикой на лице впечатление от атаки русских. «Сидя в окопах, — говорил он, — слышим крик: «Уля, уля! Терпим, не бежим!» Потом: «Сталин, уля, Бог, мать, мать!» Тут он добавлял нецензурные слова, что кричали в атаке наши бойцы. «Тут уже в окопах сидеть опасно! Или беги, тебя убьют, или делай хонда-хох!» Он показывал, как словацкие солдаты старательно вытягивали свои руки, сдаваясь в плен и бросая оружие. «Я так и сделал!» — сказал пленный веселый словак. Пленом он был очень доволен. Полку Пидоренко предложили принять запасные окопы, необходимые на случай смены позиций. Эти окопы готовили саперы корпуса или армии. Пидоренко не мог оставить полк и попросил меня съездить посмотреть эти запасные позиции. Сдавать свою работу приехал комиссар саперного батальона, старший политрук. Увидев у меня звезды на рукавах гимнастерки, как знак принадлежности к политсоставу, он порекомендовал их снять. У него такие звезды были спороты. Ремень у меня был с медной пряжкой, в середине которой была звезда, и он порекомендовал заменить его на солдатский. Звезды с рукавов я потом спорол, но ремень не менял и прошел с ним всю войну. Причувствуя осложнение обстановки, Пидоренко собрал полк в кулак. Отдельные взводы и небольшие группы, расположенные на берегу Днепра, оставляли свои позиции и собирались к деревне Шапчицы. Меня Пидоренко попросил съездить на левый фланг обороны полка и снять там группу бойцов с ручным пулеметом. Я приехал туда на машине и по карте нашел позицию. Группа бойцов во главе с лейтенантом располагалась в блиндаже, накрытом крепкими дубовыми кряжами, а пулемет стоял на бугре среди сосенок, готовый к бою. Пулеметчики лежали около него и всматривались вдаль, за Днепр. Там никого не было. За все время своего пребывания наши бойцы немцев не обнаружили. Я передал лейтенанту распоряжение командира полка сняться с позиции, и все его отделение очень обрадовалось такому приказу. Они совершенно не знали, какова обстановка, никаких новостей они не получали. Лейтенант попросил немного подождать, пока сварится суп, и я сел около пулемета, пока группа начала собирать свое имущество. Лейтенант стал разряжать пулемет, и тут неожиданно за моей спиной раздались выстрелы, и мимо моей головы засвистели пули, так близко, что моя пилотка была сбита воздушной волной. Все закричали, а лейтенант, побледнев, понял, что чуть не убил меня. Оказалось, что он стал снимать диск с патронами, но нажал на спуск и дал очередь. В свое оправдание он сказал только: «Если бы я убил вас, то застрелился бы». «Надо быть осторожным с оружием», — ответил я ему. «Вы отлично знаете пулемет, и такое обращение с ним недопустимо». В первой половине августа обстановка на Центральном фронте была тяжелой. На правом фланге нашей 21-й армии, южнее Могилева, немцы начали наступление в направлении на Смоленск и 16 июля захватили город. Над нашей армией нависла угроза окружения. Ударом с севера на юг, через Гомель на Чернигов, начала операцию по окружению 21-й армии, которая продолжалась с конца июля до середины сентября. В такой обстановке в середине августа полк Пидоренко начал отход. По приказу из дивизии, под вечер 14 августа Пидоренко разделил полк на две части. Одна во главе с комиссаром должна двигаться на восток, а другая с ним на юг. Немцы теперь наступали со стороны нашего тыла, с востока, и близко подошли к командному пункту. Отстреливаясь, остатки штаба полка отошли к деревне Шапчицы. Ночью немцы подожгли за Днепром несколько строений на окраинах деревень. Горели строения и на правом фланге, и в тылу полка, создавая видимость окружения наших частей у Днепра. Стало светать, и Пидоренко приказал занять оборону по речке у еврейского местечка Шапчицы. Мы пошли с группой командиров объявить жителям, что наши части отступают и надо уходить, иначе фашисты перебьют их. Старый еврей-колхозник с бородой, кудрявыми черными волосами, сказал нам: «А куда мы пойдем и зачем? Мы родились тут и выросли. Здесь жили наши деды и прадеды. Как мы можем уйти от этого?» И показал свои мозолистые руки. Чуть позже он все же сказал: «Пусть немцам ничего не достанется». Поджег свою хату и ушел в лес. А к вечеру подошли немецкие танки. Послышались крики и плач. Это немецкие солдаты приступали к своим делам. Поволокли девушек к танкам и машинам. Все это видели наши бойцы, но мы ничего не могли сделать. Все подразделения полка ушли еще днем. И теперь с позиций снимались последние бойцы прикрытия.